Мы продолжим изучать книгу Руфь. Книгу Руфь. Откройте, пожалуйста, вторую главу книги Руфь. 5 января 2004 года, относительно недавно, самолет одной голландской авиакомпании совершал рейс из Амстердама в Рим со 130 пассажирами на борту. Когда самолет был уже в воздухе, один из пассажиров сказал бортпроводнице, что он террорист. У него в кармане огнестрельное оружие и что он намерен захватить самолет. Команда, конечно, переполошилась, но еще через какое-то время тот же самый пассажир сообщил, что это была шутка. По-видимому, ему надоел длительный перелет, и он решил развлечь себя таким вот необычным способом. Но когда самолет приземлился в Риме, к шутнику было направлено не шуточное, а вполне серьезное антитеррористическое подразделение. Его арестовали, и ему было предъявлено нешуточное обвинение. Он оказался на скамье подсудимых за то, что выдавал себя за террориста. Но оказаться на скамье подсудимых можно не только выдавая себя за кого-то плохого, но и выдавая себя за кого-то хорошего. Получить обвинение можно не только делая вид, что ты террорист, но и делая вид, что ты святой. Христос предупреждал, что день суда будет днем величайшего удивления. Многие люди, которые думали сами о себе, что в их духовной жизни все нормально, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Они будут осуждены и отвергнуты. Христос скажет многим из таких людей: «Я никогда не знал вас. Вы думали, что вы знали меня, вы думали, что я знал вас? Никогда». И многие люди, о которых другие думали, что в их отношениях с Богом все в порядке, тоже будут отвергнуты и осуждены. Христос говорил, а сыны царства, то есть израильтяне, о которых все остальные думали, что все нормально, будут ввержены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. По каким же тогда признакам можно определить, кто действительно родился свыше, а кто просто идет по одной из многочисленных полос широкого религиозного пути? Ответ на этот вопрос мы постараемся сейчас увидеть в книге Руфь. Напомню, что мы с вами дошли уже до конца второй главы. Мы успели говорить с вами об обращении Наимини. Мы говорили об обращении Руфи, о том, какие препятствия у нее были на пути к Богу, какие препятствия она преодолела. Мы говорили о ее исповедании, которое свидетельствовало о той вере, что была у нее в сердце. Затем мы с вами говорили на основании конца первой главы и всей второй главы о чудесном Божьем провидении, которое действует во всех обстоятельствах жизни. Но сегодня мы не перейдем пока что к третьей главе. Хотя мы уже остановились на конце второй главы, закончили вторую главу, мы еще не перейдем к третьей главе, потому что в середине второй главы есть один очень важный текст. Текст, который мы в прошлый раз обошли вниманием. Этот текст не случайно занимает в этой главе центральное положение. Он стоит в серединке. Пусть это вас не удивляет, что мы как бы не по порядку идем. Вроде уже до конца второй главы дошли, а теперь возвращаемся в середину второй главы. Пусть это вас не удивляет. Он действительно занимает во второй главе центральное положение, стоит в серединке. Это потому, что ему отводится поистине центральная роль. Чтобы вы увидели, насколько этот текст важен, позвольте мне показать вам структуру второй главы. Когда мы читаем просто вот так вот подряд, не вдумываясь, не останавливаясь подробно, мы, скорее всего, этого не заметим, но это очень важно. Вторая глава построена в виде своеобразного клина. Вы когда-нибудь видели, как птицы летят клином? Да? Вот у них, если начать считать от одного края, потом через вот эту главную птицу, которая летит впереди, она будет у нас в центре, в серединке, и до другого края, вот у них как бы они расположены параллельно друг другу, вот эти вот птицы. И этот клин сходится в центре, да? Вот точно так же и наша глава, вторая глава книги Руфь, она тоже расположена наподобие такого клина. Первый стих и последний стих параллельны друг другу. Потом следующий отрывок, второй и предпоследний тоже параллельны друг другу. Следующий отрывок, третий и предпредпоследний тоже параллельны друг другу. И вся эта структура второй главы сходится в центре. Именно там расположена главная мысль. Это очень часто бывает, наверняка вы уже слышали, я неоднократно об этом рассказывал, и мы во многих других местах Священного Писания видели это, но это очень часто, частая, обычная такая структура, характерная для еврейской поэзии, когда главная мысль находится в центре. Вот посмотрите, первый стих второй главы говорит о Воозе. И последний стих, 23-й, тоже упоминает, что именно на поле того самого Воза, который был представлен нам в начале главы, именно там была Руфь. Дальше второй стих – это беседа Руфи с Наиминью. И последние стихи с 18 по 22, вот этот вот предпоследний отрывочек, это тоже беседа кого с кем? Руфи с Наиминью. Дальше третий стих говорит, что Руфь собирает колосья. Перед этим 17 стих. Предпоследний отрывочек говорит о том, что Руфь собирает колосья. Потом стихи с 4 по 7 – это беседа Воза со своими слугами о Руфе. И стихи 15 и 16 – это тоже беседа Воза со своими слугами о Руфе. Видите, как мы постепенно приближаемся к центру. Параллельные вот такие вот элементы, параллельные отрывочки. Дальше 8 и 9 стихи – это Воз беседует с Руфью. Точнее сказать, Воз говорит что-то Руфи. И 14 стих – это Воз что-то говорит Руфи. Дальше 10 стих – Руфь говорит, чем снискала я милость. 13 стих – Руфь говорит, да буду я в милости. То есть мы видим, что вот эта вот глава, она специально, целенаправленно выстроена автором вот таким вот образом, что вот эти вот отрывочки параллельны друг другу, и она вся сходится к центру. И что же находится в центре этой главы? В центре этой главы находятся стихи 11-12. Это речь Воза, его слова, которые говорят об обращении Руфи. Воз дает Руфи, ее жизни, какую-то оценку. Он что-то замечает в этой женщине Руфи. Он говорит о том, что она по-настоящему действительно обратилась к Богу. И вот это центральная мысль главы. Вот эти стихи 11-12, они стоят на самом почетном месте. Они стоят как бы на золотом пьедестале в этой главе. Из-за того, как автор построил вторую главу, эти слова находятся как бы под огромным увеличительным стеклом, и они привлекают к себе внимание читателей. Итак, давайте прочитаем 11 и 12 стихи книги Руфь, второй главы книги Руфь. Выслушаем чтение Слова Божьего стоя. «Воз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей, по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Давайте помолимся. Господь наш, мы просим Тебя, чтобы Ты говорил к нашему сердцу через эти слова, чтобы Ты открыл их истинное, глубокое значение для нас, чтобы Ты показал нам, насколько эти слова важны для нас, как они применимы к нашей жизни. Поистине, Ты, Господь, сердцеведец, и мы вместе с Давидом умоляем Тебя, испытай нас и узнай сердце наше. Испытай нас и узнай помышления наши, и зри, не на опасном ли мы пути, и направь нас на путь вечный. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот из того, что мы сейчас прочитали, мы видим, что у Воза не было сомнений, что Руфь действительно успокоилась под Божьими крыльями. Он был убежден, что когда она пришла в Израиль, она не просто искала лучшей жизни, а она действительно обратилась к израильскому Богу. И вся история Руфи доказывает, что это действительно так. Уверенность Воза не была пустой. По каким же признакам он это увидел? По каким признакам вообще можно увидеть, что человек действительно обратился к Богу, а не просто ведет такой религиозный образ жизни и играет в религиозную игру? Об этом мы сейчас и будем говорить. Сначала мы увидим в словах Вооза внешние и внутренние признаки обращения, а затем мы поговорим о том, как эти внешние и внутренние признаки между собой соотносятся. Эта тема очень важна. Эта тема важна для тех, кто еще только начинает путь к Богу, чтобы вы знали, в чем состоит настоящее обращение и к чему вам нужно стремиться. Эта тема важна для тех, кто давно находится в церкви, чтобы вы не обманывались в отношении собственного духовного положения. Эта тема важна для тех, кто ведет группы для подготовки к крещению, чтобы вы знали, как определить, кого нужно допускать к крещению, а кому нужно рекомендовать повременить. И эта тема важна для душепопечителей, чтобы вы знали, кто на самом деле обратился к Господу, а кого нужно снова наставлять в начатках Евангелия. Итак, эта тема чрезвычайно важна. Начнем с внешних признаков обращения. Каковы внешние признаки обращения? Истинное обращение узнается прежде всего по добрым делам. Истинное обращение узнается прежде всего по добрым делам. Взгляните на начало 11 стиха. Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего». А что же Руфь сделала для Наимини, для свекрови своей по смерти своего мужа? Мы видим, что в поведении Руфи, во всей ее жизни, видна доброта и забота, которые проявляются в ее делах. Руфь заботилась о Наимине. Она помогала ей в дороге. Она помогала ей устроиться на новом месте в Вифлееме. Она не оставила Наимин в голоде и нищете. Она не бросилась устраивать свою собственную жизнь отдельно, махнув рукой на престарелую Наимин. Она пошла собирать колосья не только для себя, но и для кого? Для Наимини. Она принесла остатки своего обеда, как мы уже читали с вами вторую главу, вы помните? Она принесла остатки своего обеда Наимини. И во всей этой книге мы видим, что Руфь никогда не ругается с Наиминью. Она с ней советуется. Она всегда добра и заботлива. Поэтому Вооз и мог сказать: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей». Иными словами, я знаю о твоей доброте и заботливости. Если бы Руфь ругалась с Наиминью, Вооз не мог бы быть уверен, что она действительно обратилась к Яхве и действительно укрылась под крыльями Всевышнего. Итак, истинное обращение узнается по добрым делам, по доброму поведению. Значит ли это, что добрые дела – причина нашего спасения? Что мы спасаемся через свои добрые дела? Всякий раз, когда мы говорим вместе об обращении и о добрых делах, очень важно эту мысль прояснить. Нет, это не значит, что мы спасаемся через добрые дела. Добрые дела – это не причина спасения, а его результат. Учение о спасении можно представить в виде уравнения. Кто в школе любил математику? Я один, похоже. Ну ладно, будем считать, что вы не успели поднять руки. Так вот, можно составить такое уравнение. Учение о спасении можно представить в виде уравнения. Католическое уравнение, послушайте внимательно, это очень важно. Католическое уравнение таково: вера плюс дела равно спасение. То же самое я читал у некоторых православных авторов, которые говорят: вера плюс дела равно спасение. Библейское же уравнение иное. Библейское уравнение такое, послушайте: вера равно спасение плюс дела. Не библейское уравнение: вера плюс дела равно спасение. Библейское уравнение: вера равно спасение плюс дела. Видите разницу? Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи говорят: «Ибо благодатью вы спасены через Веру плюс дела? Нет. Через что? Через веру. И это не от вас. Божий дар. Ну, может быть, где-то там еще плюс дела? Не от дел, чтобы никто не хвалился. Не от дел, не от вас. И причина очень понятна, чтобы никто не мог похвалиться. А где же тогда дела? А вот где. Дела в следующем же стихе. Второе послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих мы знаем наизусть, но неплохо бы выучить еще 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот где добрые дела. Сначала сказано о спасении, вот как вы спасены, благодатью через веру и не от дел. Но дела упоминаются сразу же в следующем стихе. «Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Что это значит? Мы созданы во Христе Иисусе. Не просто созданы, сотворены, как все творение вокруг нас, как все неверующие люди, а созданы во Христе Иисусе. Когда человек обращается ко Христу, Библия называет это новое творение. Он становится новым творением, он как бы заново рождается. Вот это и есть созданы во Христе Иисусе. И мы созданы во Христе Иисусе для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, спасение не является результатом добрых дел, но спасение проявляется в добрых делах. Вера равно спасение плюс дела. Спасение обязательно проявляется в этом признаке, в доброте души и в добрых делах, которые мы делаем для других. Некто сказал, великие мысли о Боге без такой же великой любви к людям – это верный признак лицемерия. Великие мысли о Боге без такой же великой любви к людям – это верный признак лицемерия. Если вы способны рассуждать о Боге, а потом выругаться на людей, скорее всего, с вашей верой что-то не так. Скорее всего, это не настоящая вера. Скорее всего, это религиозная вера, которая не спасает. Вас больше интересует христианская философия или христианская религия, какие-то христианские ритуалы, чем сам Христос. Итак, спасение, мы сказали, обязательно проявляется в добрых делах. Это первый признак спасения. Но кому лучше всего видны наши дела? Они лучше всего видны тем, кто постоянно находится рядом с нами, нашим ближним, нашим родным. Именно это мы видим в примере Руфи. Она показывала всем своим отношениям к своим ближним, к своей свекрови, что у нее изменилась жизнь, у нее доброе поведение и добрый характер. Действительно, как мы относимся к нашим ближним, к родным людям, таковы мы и есть на самом деле. Легко любить весь мир, трудно любить того, кто рядом. Некоторые из нас живут по принципу: «О, я так люблю человечество, только соседа своего ненавижу». Не такой была Руфь. Истинность ее обращения проявилась в том, как она относилась к своей свекрови. Много лет назад жил один пьяница, который причинял очень много вреда, зла своей семье. Он заставлял свою семью страдать. Они были вынуждены его терпеть. Но однажды ему захотелось зайти в церковь, чтобы послушать проповедь. Вернее, на самом деле он даже зашел не для того, чтобы послушать проповедь, а для того, чтобы посмеяться над проповедником. Но в это самое время в церкви проповедовал молодой Спержен. Спержен тогда был еще совсем молодым человеком, но и тогда он верно проповедовал Слово Божие. И хотя пьяница не планировал в этот день серьезно задумываться о своей жизни, проповедь затронула его сердце, и он искренне обратился ко Христу. Позже он подошел к Спержену, чтобы рассказать ему о том, что с ним произошло. И самое интересное в том, что об этом человеке сказала его жена. Спержен спросил жену этого бывшего пьяницы: «Что вы думаете о своем муже?» И вот что она ответила, цитирую вам, как об этом рассказывает сам Спержен из его автобиографии. Она ответила: «О, такой перемены я еще никогда не видела в своей жизни. Он так добр к нам. Он теперь как ангел, а раньше, казалось, был врагом. Когда я шла в Дом Божий, он только издевался надо мной. Подумать только, что он теперь в воскресенье идет со мной на собрание, а трактир для него не существует. А дети, которые должны были бегать без обуви или носков, теперь он берет их на колени и молится с ними. Вот это изменение! Действительно, истинное обращение узнается по добрым делам, и очевиднее всего эти дела для тех, кто рядом с нами, для наших родных. Что бы о вас сказали ваши родные, если бы сегодня направить делегатов от церкви, пасторов, служителей, направить с таким официальным запросом, чтобы они побеседовали с вашей семьей, сели вместе за столом, за чашкой чая и поговорили с вашими родными, и спросили бы их, что они думают о вас? Как вы думаете, что о вас сказали бы ваши родные? Сказали ли бы они, что вы любите Бога и живете Его Словом? Или же они покачали бы головой и сказали бы, потому как он ко мне относится, я сомневаюсь, что он христианин. Истинное обращение узнается по добрым делам, которые виднее всего именно в семье. Далее, истинное обращение узнается потому, что человек оставил. Что человек оставил. Читаем дальше, 11 стих, Воос продолжает. «Мне сказано, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину». Мне сказано, что ты оставила там, на родине, ты оставила родных тебе людей, ты оставила дорогих родственников, дорогих твоему сердцу людей, чтобы прийти сюда в Израиль и обратиться к истинному Богу, ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину. Руфь оставила самое дорогое. Почему она так поступила? Потому что она встала перед ясным выбором. Либо примкнуть к Божьему народу, пойти в Израиль, либо остаться с родителями в языческом Мааве. Она не могла бы обратиться к израильскому Богу, оставаясь со своими родителями. Это был суровый выбор. Правильно ли она поступила? Да, правильно. Мы видим, что ее обращение было истинным, потому что она оставила самое дорогое. Для нее оставить отца и мать, это не значило отказаться от лишней обузы. Так, мои родители, отец и мать, для меня и так обуза. О, воспользуюсь-ка я случаем, пойду в Израиль и не буду о них заботиться. Не с таким отношением, не вот в такой ситуации она оставила родителей. Напротив, из всего, что мы знаем о Руфе, из того, как представлены эти слова, мы понимаем, что она любила своего отца и мать. Они были дороги для нее. Это было самое дорогое и родное в ее жизни. Но она оставила даже самое родное, пусть со слезами на глазах, но оставила, чтобы пойти и обратиться к истинному Богу. Для многих сегодня это звучит как безумие, как фанатизм. Недавно, не далее, как на этой неделе, я одному человеку, который считает себя христианином, в интернете, мы так переписывались с ним в живом журнале, я посоветовал ему возлюбить Христа больше, чем свою жену и детей. Знаете, что он мне ответил? Цитирую. «Вы больны, и вам нужна помощь». Я ему посоветовал возлюбить Христа больше, чем свою жену и своих детей. Он мне ответил, «Вы больны, и вам нужна помощь». И этот человек называет себя христианином. Более того, мне о нем потом другие друзья сообщили, что он когда-то был проповедником. И правда, что это я? Может быть, я совсем уже как-то офанател? Что это я? Ведь самая большая ценность в нашей жизни – это семья. А Бог – это джинн из лампы, который обслуживает наши семейные интересы, не так ли? Нет, не так. Христос говорил, кто любит отца или мать более, нежели меня, тот будет не самым лучшим учеником, но тоже хорошим. Так ли он говорил? Тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, Матфея 10 глава 37 стих, недостоин меня. Конечно, это не значит, что всем нужно оставить своих родителей. Не все мы стоим перед таким выбором, какой был у Руфи. Библия нигде не призывает нас обязательно оставить своих родителей и уехать в другую страну. Это была такая вот уникальная ситуация в жизни Руфи, в ее время, в ее обстоятельствах. Оставить родителей – это не самоцель. У Руфи встал выбор – либо ее родители, либо Бог. И она, не задумываясь, сделала правильный выбор. Истинное обращение узнается потому, что человек оставил. Человек способен оставить даже самые ценные вещи для того, чтобы последовать за Богом. Один китайский христианин по имени Лоу Фук хотел послужить рабам, работавшим на рудниках в Южной Африке. Он знал, что он никак иначе не может получить доступ к этим рабам, если только не будет жить и работать вместе с ними. Поэтому он, знаете, что сделал? Продал себя в рабство сроком на 5 лет. Его увезли в район Демерару, в стране Гайана. Там он трудился вместе с рабами в шахтах и проповедовал им Евангелие. Это был очень тяжелый труд и очень вредный для жизни. Многие из этих рабов обратились к Господу. Этот человек, китаец Лоу Фук, умер от тяжелого и вредного для здоровья труда. Редко кто много лет мог протянуть на такой работе. Но до того, как он умер, около 200 учеников через него примкнули к христианской церкви. Около 200 человек. Этот человек отказался от своей свободы, от здоровья и от спокойной жизни, чтобы прославить Господа. Истинное обращение узнается потому, что мы оставили. От чего вы отказались, чтобы стать учеником Христа? Задайте себе этот вопрос. Взгляните на свою жизнь. Обернитесь назад. Как говорит пророк Агей, обратите сердце ваше на пути ваши. От чего вы отказались, чтобы стать учеником Христа? Кто-то из вас потерял работу, потому что там не могли потерпеть честного христианина, или потому что его прежняя работа была несовместима с библейскими требованиями, с христианскими ценностями. Кто-то отказался от любимых занятий, кто-то отказался от греховных привычек, кто-то отказался, потерял мирскую компанию. Петр сказал Христу: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». На это Христос ответил: «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». Это сказано в Евангелии от Матфея, 19 главе, 29 стих. Но может быть, вы не сможете вспомнить ничего, от чего вы бы отказались ради Христа. Может быть, вы не сможете вспомнить ничего, от чего бы вы отказались ради Христа. Тогда есть повод задуматься, а было ли ваше обращение настоящим? Далее, истинное обращение узнается по тому, к чему человек примкнул. К чему человек примкнул. Мы продолжаем читать 11 стих. Ваос продолжает говорить: «Мне сказано, что ты пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». У тебя не было никаких связей с Израилем. Ты раньше здесь не бывала, у тебя здесь нет имущества. Ты пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Самое главное здесь то, что Руфь примкнула к Божьему народу. Это очень простая идея. Здесь нет ничего сложного. Не нужно никаких больших объяснений и никаких впечатляющих иллюстраций. Это очень простая идея. Спасенный не может быть сам по себе. Спасенный не может быть сам по себе. Спасенный обязательно примыкает, ищет возможности примкнуть к Божьему народу. В Ветхом Завете Бог вводил верующих куда? В Израиль. А в Новом Завете Он их вводит в церковь. Не бывает христиан-одиночек. Не бывает спасенных людей, которые ни к чему не примкнули. Придя к Богу, человек обязательно приходит и к Божьей семье, к Божьему народу. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих говорит: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы», то есть не чужестранцы, «но сограждане святым и свои Богу». Вы сограждане святым. Вы примкнули к Божьему народу, поэтому мы и говорим. Истинное обращение узнается по тому, к чему человек примкнул. С другой стороны, кто-то может примкнуть, но не к тому, к чему нужно. Ну, например, примкнуть к либеральной церкви, где с кафедры постоянно звучит, что в Библии есть ошибки, что Библию на самом деле написали, Пятикнижие написал не Моисей, что книгу Иисуса Навина написал не Иисус Навин, что книга Руфь была написана не во времена Давида, а была написана, ну, где-то вообще ближе к новозаветним временам. Что в Новом Завете тоже, на самом деле, слов Христа никто не знает, и апостолы передавали слова Христа с ошибками. Человек примкнул к такой церкви, где он постоянно слышит вот такое вот либеральное учение. Ну и в конечном итоге, на самом деле, проповеди в этой церкви, конечно, будут строиться не вокруг Библии, потому что какой им интерес объяснять то, что ошибочно? Это будут в основном истории жизни и призывы одного доброго человека к другим добрым людям, как быть еще добрее. Вот человек может примкнуть к такой церкви. Или человек может примкнуть к церкви, где вместо Библии проповедуются личные откровения, в кавычках, проповедника. Он говорит: «Мне сегодня ночью Бог сказал, а вчера Он мне еще сказал». И вот человек говорит о том, что Бог с ним разговаривает вот так вот, хотя он Аврааму являлся с промежутками во много лет, а этому человеку он является каждый день. И вот он с ним беседует, как со своей ровней, и вот этот вот человек проповедует не Библию, не Слово Божье, а откровение своего сердца. Как Библия говорит о таких людях: пророки от сердца своего. Они пророчествуют то, что у них горит в сердце. Только это их сердце, это не моя истина, это их фантазии, это не то, что я дал. Это не мое истинное откровение, записанное, Слово Божие, непогрешимое. Это то, что они возвещают. Они говорят от своего сердца: я их не посылал, они сами побежали. Так вот, человек может примкнуть и к такой церкви. Но это нехорошо. Подлинное обращение узнается по тому, к чему человек примкнул. Возрожденный человек, если и примкнет к такой церкви, то он не сможет там оставаться долго. Он будет чувствовать: здесь не проповедуется Слово Божие. Это фантазии проповедника, который иногда даже и сам себе противоречит. Человек будет чувствовать, что здесь что-то не так. И он не захочет оставаться в такой церкви. Он будет искать, где же церковь, которая действительно построена на Слове Божьем. Истинное обращение узнается по тому, к чему человек примкнул. Позвольте спросить вас: примкнули ли вы к Божьей Церкви через сознательное крещение? И примкнули ли вы к Божьей Церкви через жизнь, общение и служение внутри такой общины, которая стремилась бы всеми силами во всем подчиняться Божьему Слову? Итак, мы увидели несколько внешних признаков обращения. Истинное обращение, как мы сказали, узнается по добрым делам, потому, от чего человек отказался, и потому, к чему человек примкнул. Но в 12 стихе мы увидим еще один признак обращения, на этот раз внутренний. Такой признак, который нелегко увидеть снаружи, нелегко увидеть внешним наблюдателям. Это признак внутренний. Истинное обращение узнается потому, на что человек уповает. Взгляните на 12 стих. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Обратите внимание на последнюю фразу. «Пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Ты пришла к Богу Израилеву, чтобы укрыться под его крылом. Вот это вот слово, переведенное «успокоиться», буквально означает «прятаться» или «укрываться». В то время, когда многие в Израиле отворачивались от истинного Бога и поклонялись идолам, язычница Руфь укрылась, спряталась под крыльями Бога Израилева. Помните, Христос говорил израильскому народу: «Иерусалим, Иерусалим, камнями побивающий пророков, посланных тебе, сколько раз я хотел укрыть вас, как птица птенцов, под крылья, и вы не захотели». Иерусалим во времена Христа не захотел укрыться под крыльями его, а Руфь захотела. Вы скажете: это очень красивая иллюстрация, укрыться под крыльями Бога.
Но как ее применить к нашей жизни? Как мне узнать, укрылся ли я под его крыльями или нет? Я предложу вам несколько ответов, которые помогут вам определить, действительно ли вы укрылись под крыльями Бога. Прежде всего, если вы укрылись под крыльями Бога, то вы уповаете на Бога. Укрыться под крыльями – это и значит, сама вот эта вот фигура, это выражение означает «надеяться на Бога». Нередко вот это слово так и переводится – «уповать». Например, то же самое слово встречается в Псалме 16, 16 Псалом 7 стих. Там Бог назван «спаситель уповающих». И в оригинале используется то же самое слово «уповающий», «укрываться», «укрывающийся под крыльями Бога». Тот, кто укрывается под крылом Бога, тот надеется на Него. Уповаете ли вы на Бога? Уповаете ли вы на Его спасение в Иисусе Христе? Далее, если вы укрылись под крыльями Бога, то вы уповаете только на Бога. Вы уповаете только на Бога. Цыпленок не может одновременно укрыться под крыльями двух разных куриц. Так и вы не можете укрыться под крыльями Бога и еще кого-то в то же самое время. Под крыльями Бога нет места для чужих крыльев. Нет места крыльям вашей праведности. Нет места крыльям ваших обрядов. Нет места крыльям ваших дел, даже добрых дел. Иными словами, если вы укрылись под крыльями Бога, то вы уже не уповаете на то, что ваши добрые дела принесут вам спасение. Под Божьими крыльями нет места крыльям других людей. Вы не надеетесь, что какой-то очень праведный и святой человек принесет вам спасение или поможет вам обрести спасение. Вы уповаете только на Бога. Под крыльями Бога нет места для других крыльев. Позвольте спросить вас, уповаете ли вы только на Бога? Или вы пытаетесь усидеть на двух стульях, спрятаться под крыльями сразу нескольких птиц? И не только это. Если вы укрылись под крыльями Бога, то вы в глубине своего сердца признаете Бога царем своей жизни. Он ваш царь, а вы его слуга. Если цыпленок укрывается под крыльями курицы, то кто из них главнее? Понятно, что курица. Главнее не тот, кто прячется под чужими крыльями. Главнее тот, кто прячет. И действительно, в Библии вот эта вот метафора, этот образ укрываться под крыльями означает также признать главенство над собою. Например, в книге Судей, 9 глава, 15 стих, там один человек говорит: «Терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею». Те же самые слова используются. «Если вы поставляете меня царем над собой, то покойтесь под моей тенью, укройтесь под моими крыльями». Укрываться под чьим-то крылом обязательно означает признавать это крыло главенствующим, признавать Бога царем над собою. Позвольте спросить вас, является ли Бог вашим царем, которому вы стремитесь всеми силами подчиняться? И еще один признак, и он, мне кажется, едва ли не самым главным. Послушайте внимательно. Если вы укрылись под крыльями Бога, то ваше сердце спокойно. Если вы укрылись под крыльями Бога, можно ли сейчас отключить вентиляцию? Я думаю, что я сам себя не слышу. Я думаю, что, скорее всего, если я буду не так громко говорить, слышно? Хорошо. А, извините тогда, я, значит, вас лишил воздуха, да? Тогда простите меня, пожалуйста. Так вот, если вы укрылись под крыльями Бога, то ваше сердце спокойно. Слово «укрыться» несет в себе идею безопасности. Например, Псалом 90, 4 стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Под Божьими крыльями царит полный мир. Поэтому мне нравится синодальный перевод здесь. «К которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Действительно, тот, кто по-настоящему спрятался, укрылся под Божьими крыльями, сердце того спокойно. Он успокоился под этими крыльями. Позвольте спросить вас, успокоились ли вы под Божьими крыльями? Спокойно ли ваше сердце? Уверены ли вы, что ваши грехи покрыты? Уверены ли вы, что Господь даровал вам вечную жизнь? Уверены ли вы, что вы на суд не придете, как сказано, верующий в Иисуса Христа на суд не приходит? Уверены ли вы, что Бог вас спас? Я раньше думал, что уверенность в спасении не столь важна. Я рассуждал так, вслед за некоторыми другими людьми. Ведь мы спасаемся верой в Евангелие, а не уверенностью в спасении, верно? Мы спасаемся верой в Евангелие тем, что мы верим в жертву Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего. Вот в это Евангелие веруя мы спасаемся, а не то, что мы обязательно спасаемся, веруя в то, что мы спасены. Понимаете, что я хочу сказать? Мы спасаемся верой в Евангелие, а не уверенностью в спасении. Так говорит Библия. И да, и нет. Спасаемся мы действительно верой в Евангелие. Но уверенность в спасении тоже важна, потому что она служит признаком того, что мы действительно уверовали в Евангелие. Библия не говорит, что мы спасаемся через уверенность в спасении. Типа, если кто-то будет уверен в спасении, тогда он спасется. Не так говорит Библия. Библия говорит о вере в Евангелие. Но уверенность в спасении тут идет по пятам. Они очень близко стоят. Уверенность в спасении служит признаком того, что человек действительно уверовал в Евангелие. Если вы по-настоящему уверовали в Христа, то вы укрылись под Его крыльями, и вы в безопасности. Ваше сердце спокойно. Это многократно подтверждается Священным Писанием. Спасение в Библии описывается как вхождение в Божий покой. Евреям 4 глава 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть тот успокоился от попытки спасти себя сам, успокоился от своих религиозных ритуалов, успокоился от стремления соблюдением закона достигнуть спасения. Он успокоился, он уже спасся. Спасение – это вхождение в Божий покой. Поэтому, если человек действительно уверовал в Евангелие, если он действительно укрылся под крыльями Христа, то его сердце будет в покое. Он будет уверен в спасении. Дух Божий сообщает нашему сердцу уверенность. В послании к Римлянам, 8 главе 16-17 стихах сказано, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники». Некоторые люди говорят, ну, я не знаю, спасен я или не спасен, я не знаю, дитё я Божье или нет, и Бог рассудит. Скорее всего, ты не дитё Божье. И, скорее всего, вполне справедливы твои сомнения. Может быть, ты просто неправильно научен и неправильно наставлен. Ладно, может быть, но есть большие сомнения. Если ты не уверен, что ты дитё Божье и что ты спасен, скорее всего, ты и действительно не дитё Божье. Потому что тот, кто укрылся под крылом Бога, сердце того спокойно. Кто действительно принял Христа, Дух Святой свидетельствует его сердцу, что он дитё Божье. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Таким образом, уверенность в спасении – это признак того, что мы действительно укрылись под крыльями Бога. Действительно уповаем на Него, действительно уверовали в Евангелие. Величайшее утверждение о спокойной уверенности в Боге записано в 1 Иоанна 4 главе, 17-18 стихи. 1 Иоанна 4 глава, 17-18. Там сказано, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Посмотрите на логику апостола Иоанна. Он говорит, мы имеем дерзновение в день суда. То есть мы веруем, что мы на суде не будем осуждены, мы будем оправданы на Божьем суде. Мы имеем дерзновение в день суда. Почему мы можем быть в этом уверены? Потому что любовь достигла в нас совершенства. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Если любовь достигла в вашем сердце совершенства, тогда это признак того, что вы имеете дерзновение в день суда. А как узнать, что любовь достигла в нашем сердце совершенства? В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся не совершен в любви, а значит, боящийся не имеет дерзновения на суде. Скорее всего, если человек боится, его сердце мучается от его грехов, если он не испытывает, я имею в виду, уверенности и облегчения от того, что Христос прощает его грехи. Если человек не уверен, если человек боится смерти, боится Божьего суда, то это признак того, что он не уверовал в Евангелие и не укрылся под крыльями Бога. Вы наверняка слышали о великом ученом Майкле Фарадее. Майкл Фарадей, он был основоположник учения об электромагнитном поле. И, кстати, он был как-то связан с Россией. Он был почетным членом Петербургской академии наук. И он был христианином. Когда он был при смерти, некоторые журналисты спрашивали его, что он может предположить о жизни после смерти. «Предположить, – отвечал он, – какие могут быть предположения? Я опираюсь только на твердые факты. Я знаю, Искупитель мой жив, а поскольку он жив, и я буду жить с ним». По-видимому, этот человек укрылся под крыльями Господа Иисуса Христа. Итак, внутренний признак обращения – это то, что человек укрылся под крыльями Иисуса Христа. Он полностью уповает на Него, только на Него. Он признает Его главенство над собою, покоряется Ему как Царю, и его сердце спокойно. В его сердце пребывает спокойная уверенность в своих отношениях с Богом, в том, что он Дитя Божье, и в том, что он спасен. Ну и напоследок, очень кратко скажем несколько слов о соотношении между внешними и внутренними признаками. Мы с вами назвали внешние признаки в 11 стихе и внутренний признак обращения в 12 стихе. Так вот, как быть, если есть только внешние признаки, но нет внутреннего? Или наоборот, если есть внутренний признак, человек чувствует, что он укрылся в своем сердце под крыльями Бога, но нет внешних признаков. Как быть? Это очень важный вопрос. Это чрезвычайно важный вопрос и для нашей духовной жизни, и для душепопечения. Если у человека есть внешние признаки, о которых мы говорили, но в сердце своем человек не укрылся под крыльями Яхве, то это обычная человеческая религиозность. Обычная человеческая религиозность. Дело в том, что все внешние признаки можно сымитировать. Все внешние признаки можно сымитировать. Религиозный человек может и творить добрые дела, и от чего-то отказаться, и примкнуть к хорошей христианской общине. Все это вы можете сделать своими силами, и при этом не укрыться под крыльями Христа. Религиозность может исходить от самого человека, но настоящая спасительная вера исходит только от Бога, не от человека. Только от Бога. Послание к Ефесянам 1 главе 19 стихе сказано, «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, как? Своими силами? По действию державной силы Его». Настоящая спасительная вера исходит только от Бога. Во втором послании Петра 1 главе 1 стихе сказано, «Принявшим с нами равно драгоценную веру». Это не то, что вы имели в себе и потом уверовали, это то, что вы приняли от Бога. Настоящая спасительная вера, которая характеризуется не только внешними проявлениями, но и внутренним признаком, упованием на Бога. Такая вера исходит только от Бога. Вы спросите, хорошо, если вот у человека есть внешние признаки, но нет внутреннего, это религиозность, понятно. А бывает наоборот. Бывают люди, у которых есть внутренний признак, но нет внешних признаков. Иными словами, эти люди укрылись под крыльями Бога в своем сердце и обрели спасение, но это у них никак внешне не проявилось. Ни в добрых делах, в их отношении к своим родным, ни в том, что они оставили, от чего-то отказались, ни в том, к чему они примкнули. Бывают ли такие люди? Я бы ответил чуть-чуть по-другому. Возможно, бывают. Возможно, бывают, но их никто никогда не видел. Я надеюсь, вы поймете мою иронию. Как можно увидеть то, что никак внешне не проявляется? Если нет никаких внешних признаков, как вы можете быть уверены, что есть внутренний? Не случайно Иаков говорит, 2 глава 18 стих, «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Как увидеть, есть ли внутренний признак, есть ли в сердце вера, укрылся ли человек под крыльями Бога? Покажи мне это без дел твоих. Как ты это покажешь? Никак. Поэтому не думайте, что вы укрылись под крыльями Бога, если у вас нет внешних признаков. Не думайте, что вы то самое единственное исключение, тот самый человек, который есть, но о котором никто не знает, что вы вот по-настоящему укрылись под крыльями Бога и обрели спасение, если у вас нет внешних признаков. Ищите настоящего обращения. Просите, чтобы Бог дал вам действительно успокоиться под Его крыльями. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Христос говорит, «Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Ищите истинного обращения. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам эти важные истины из Твоего Слова. И снова показываешь нам, как велико то чудо, которое Ты производишь в нашей жизни. Людей, которые были способны творить зло, и всякий даже добрый поступок которых был осквернен грехом, греховными мотивами, черным сердцем, Ты берешь и возрождаешь, и даешь им способность уповать на Тебя, творить добрые дела, отказываться от самых больших человеческих ценностей ради Тебя, показывая, что Ты гораздо ценнее, гораздо красивее, гораздо славнее, чем все, что ценят люди, чем все, чему поклоняются люди этого мира. Слава Тебе, что Ты даешь также возможность и способность примкнуть к Твоему народу и вводишь нас в Церковь Твою, в которой мы можем быть живыми клеточками, живыми органами, трудящимися для Тебя, служащими Тебе, поклоняющимися Тебе. Поистине велико это чудо. Это не просто формальное изменение приоритетов в жизни, не просто поверхностное изменение каких-то целей, не просто принятие какой-то философии христианской или христианских моральных ценностей, но гораздо больше, гораздо больше. Мы благодарим Тебя за то, что такое чудо Ты совершал в жизни ветхозаветного народа, и то же самое чудо Ты совершаешь в нашей жизни. Помоги нам не обманываться в отношении своего состояния, покажи нам, какие мы на самом деле, и даруй Духа Святого просящему Тебя. Мы просим Тебя, даруй, чтобы все здесь присутствующие были возрождены Тобою по милости Твоей, стали действительно святыми Твоими, активными членами Твоей Церкви. Господи, мы просим, прилагай также еще спасаемых к Церкви. Во имя Христа. Аминь.